Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. Концерт Спивакова в Нью-Йорке. Клубок противоречий. Премьера Рахманинов. 200 лет Генри Тора. Чарльз Айвс. Россия и Америка. Череда иллюзий. Гость американского часа. Историк Дэвид Фогельсон. Книжное обозрение Марины Ефимовой. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым ведем в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее не просто говорят, а, можно сказать, даже кричат о Спивакове и о его гастролях в Нью-Йорке.
Ну что ж, Соломон, давайте поговорим об этом концерте в Карнеги-Холл. И я бы сказал, что этот концерт – клубок противоречий, который позволяет обсудить самые острые и актуальные проблемы культурной жизни и Нью-Йорка, и России.
Вы знаете, Саша, для меня этот концерт, Спиваков приехал со своим знаменитым коллективом «Виртуозы Москвы», который он возглавляет уже много лет, оставил этот концерт на меня грандиозное впечатление, в первую очередь художественное впечатление. К моему сожалению, концерт также сопровождался, назовем это политической, хотя для меня это квазиполитическая акция, пикетом у здания Карнеги-Холл.
Вы знаете, теперь, когда приезжают артисты из России, артисты, которые поддерживают агрессию Путина в Крыму и в Украине, это часто происходит. И, как вы мне с горечью сказали, что раньше театр начинался с вешалки, а теперь с пикетов.
Я полемику с вами по этому поводу, конечно, мы здесь не будем вступать, а просто я сформулирую свою позицию на этот счет, если вы не возражаете. Я являюсь сторонником сближения, а не противостояния народов. И одним из главных инструментов такого сближения я считаю культурный обмен. Мне лично попытки ограничить и сорвать такой обмен не представляются признаками принципиальности или силы. Они являются признаками слабости. Мы можем вспомнить соответствующие примеры из истории. Вот, Первая мировая война, например, когда во всех противоборствующих странах стали раздаваться громкие крикливые голоса о том, что нужно запретить культуру врага, поскольку это, значит, каким-то образом препятствует достижению благородной и высокой цели. В России запретили немедленно Вагнера, во Франции, как мы знаем, раздавались тоже крики о том, что нужно ограничить исполнение немецкой музыки. Для меня образцовым персонажем вот во всей этой истории является Морис Равель, о котором мы уже говорили, которого я очень высоко ценю как композитора, но еще больше сейчас стал ценить как замечательного человека, потому что он пошел добровольцем на фронт, чего совершенно не должен был делать, его не хотели брать, он настоял на этом. Он отморозил себе ноги, потерял там свое здоровье, но он был абсолютнейшим противником ограничения исполнения немецкой музыки и говорил, что Шёнберг, который, кстати, как композитор, ему совершенно не был по душе, что он за то, чтобы исполняли и Шёнберга, и представителя другой вражеской страны, Венгрии, значит, это Австро-Венгерской империи, Бартока и так далее, и так далее. То есть он защищал Шёнберга и Бартока от французских националистов. И вот эта позиция мне чрезвычайно близка. И то же самое я могу сказать, скажем, о ситуации в послевоенном Советском Союзе, когда резко был ограничен культурный обмен с Соединенными Штатами, это было свидетельством слабости Сталинской империи, а вовсе не силы. И поэтому я считаю, что, признавая абсолютно право на демонстрации и пикеты в рамках закона и порядка, то лучше было бы обходиться без них.
Вы знаете, Соломон, я выслушал вашу точку зрения, и не вступая в полемику, как вы сказали, должен все-таки сказать несколько слов и о своей точке зрения. Я совершенно с вами согласен. Я всегда считаю, что пусть лучше звучат скрипки, чем пушки. И в любом случае хорошо, что музыка звучит в Карнеги-Холл. Но пикеты, о которых вы говорили, я как раз проходил мимо Карнеги-Холл в день концерта и увидал этих людей, которые там стоят. Среди них оказались знакомые. Одна грузинская журналистка, которая помнит еще грузинскую войну. Другие люди из Украины. Много было людей. Много было детей, которых привели родители. Были остроумные плакаты, в том числе «Маэстро, урежьте марш». Это из цитаты из «Мастера и Маргариты». И о чем говорили эти люди? Они говорили о том, что они тоже за культурный обмен. На самом деле, они полностью на вашей стороне. Они тоже считают, что культура всегда должна налаживать мосты. Но они считают, что великие художники, особенно если они великие художники, должны нести ответственность за свою политическую жизнь. Они должны нести ответственность за свои взгляды. И они предъявляют Спивакову в данный момент счет за то, что он поддержал агрессию Путина в Украине. Не больше и не меньше. Вы знаете, недавно Борис Акунин, наш Гриша Чертишвили, написал письмо тем людям, которые поддерживали Путина в его агрессии. И он спросил, ну теперь, когда уже 10 тысяч человек погибло, когда сотни тысяч беженцев из Украины, когда Россия стала изгоем мировым, вот теперь вы по-прежнему поддерживаете Путина? Вы не жалеете о своих словах? По-моему, там было 100 человек, к которым он обратился, и все они сказали, не жалеем. Они должны нести ответственность какую-то за свое решение. И я против того, чтобы их концерты отменяли. Я против того, чтобы им мешали выступать. Но я за то, чтобы им напомнили о их гражданской ответственности, в том числе и Спивакову. Я не призываю вас полемизировать. Вы высказали свою точку зрения, и я высказал свою точку зрения. А теперь поговорим о музыке.
Знаете, я должен сказать, что концерт на меня этот произвел просто потрясающее. Вот именно потрясающее впечатление. Ведь я за деятельностью Московских виртуозов слежу буквально с почти самого начала их работы, и этот оркестр Спиваковский прошел через несколько составов, самый знаменитый из которых был первый состав, он набрал тогда молодых музыкантов, вложил в это вообще всю свою душу, репетировали по ночам, это все было на голом энтузиазме, он создал феноменальный камерный оркестр, который не просто сравнялся с камерным оркестром Баршая, лучшим тогдашним советским камерным оркестром и одним из лучших мировых оркестров, но в каких-то элементах может быть, вот такой чистой виртуозностью, вот именно потому он назывался «Виртуозом Москвы», может быть, даже и превзошел его. Потом с этим оркестром произошло так. Многие, большинство даже, по-моему, по разным причинам решили, им предлагали на работу в Испании, и они выбрали эту работу, и в итоге разъехались по свету, работают в разных местах. Потом второй состав и еще какой-то состав. И Спиваков сам в разговорах со мной никогда не скрывал, что он первый состав как бы считает лучшим, вот что такого вот энтузиазма и вот таких высот мастерства уже трудно было достичь. И когда я пришел, я знал, что все это будет на высочайшем уровне, но когда они начали играть «Девертит смерть Моцарта», с этого начался концерт, я просто ахнул. Это было нечто неописуемое. Та легкость, изящество, при этом какая-то душевность. Моцарт и Бетховен для меня сегодня это два композитора, которым нужно подбирать какой-то ключ современный. Это очень трудные композиторы для исполнения.
Почему? Заигранные?
Каждый данный момент бывает композиторы, которых играть легче, проще, понятнее, как сделать их современными. Потому что в моем представлении музыка должна быть современной. Ты должен ощущать ее как свою. Вот для меня это главный основной критерий. И с двумя композиторами у меня на этот счет крупные проблемы. Моцарт и Бетховен. Я не очень понимаю, каким должен быть современный Бетховен, чтобы вот слушать его на том уровне энтузиазма, которого он, безусловно, как один из величайших композиторов, заслуживает. И у меня есть такой простой критерий, что такое искусство вот современное. Что делает человека, автора, современным? Это когда за него не стыдно. Когда вот не стыдно читать стихи вслух, когда не стыдно читать прозу вслух, когда ты слушаешь музыку, как будто ее написал твой современник, твой собеседник. И с Бетховеном, и с Моцартом у меня в этом смысле проблема. И вот я услышал современного Моцарта.
И что же в нем было современного у Спивакова?
Это был человек не в парике, не в кафтане каком-то. Это был действительно человек с улицы, в джинсах, необыкновенного изящества, необыкновенной глубины, но в нем не было никакой вот этой вот условности, никакой музейности. И достигалось это виртуозным взаимодействием дирижера и его музыкантов, которые на предельно, во-первых, энтузиазм это играли. Во-вторых, вы знаете, вот это удивительно. Ведь Спиваков замечательный скрипач. И оркестр этот играл как один большой Спиваков. Кажется, что это невозможно,
но
это так. А как
он достигает этого?
Многими вещами. Во-первых, конечно, тем, что они знают, что играют с замечательным великим скрипачом. Во-вторых, работой Спивакова. Он расставляет свои штрихи каждому музыканту. Пишет в его партии своей рукой. Это грандиозная, гигантская работа.
То есть он расставляет акценты, как бы.
Да, абсолютно. Все. И вот таким образом происходит это, безусловно, вот чудо. Просто чудо. Этот дивертисмент оставил меня, просто, что называется, бездыханным от восторга.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым ведем в нью-йоркской студии «Радио Свобода». А теперь наша новая рубрика «Премьера».
Я хочу показать отрывок из записи, которая только-только вышла и, по-моему, еще даже недоступна для продажи, а может быть уже доступна, но в любом случае мы покажем вам ее. Первым запись называется «Русь святая». И выпущена она Национальным филармоническим оркестром России, дирижером которого и художественным руководителем является Владимир Спиваков. Он вообще вот в последние годы и даже уже десятилетия все больше показывает себя как крупнейший интерпретатор в области дирижирования. И я должен сказать, что вот мне кажется, что его интерпретации русской музыки являются дефинитивными на сегодняшний момент. То есть вот мы говорили с вами о ощущении современности, вот его трактовки русских сочинений, русской классики, вот являются теми современными прочтениями, которые сдувают условную пыль, конечно, никакой пыли на них на самом деле нет, но вот какую-то условную пыль, какую-то вот такую условную стружку, что называется, они снимают, и эти сочинения во всей своей первозданной красоте перед нами появляются. На этой пластинке записаны кантаты Иоанн Дамаскин Сергея Танеева, один из величайших опусов русской религиозной музыки, затем «Колокола» Рахманинова на тексты Эдгара Аллана По. Это тоже грандиозный опус. А я хочу показать отрывок, тоже записанный на этом диске. Это молитва «Тебе поем» для хора капелла из литургии святого Иоанна Златоуста Сергея Рахманинова. Это, по-моему, нечто совершенно божественное по своей красоте и по своей чистоте. Итак, Сергей Рахманинов, «Тебе поем».
Теперь мы поговорим о крупном культурном юбилее, который отмечает вся Америка, а вместе с ней и все любители чтения в мире. Этим летом исполнилось 200 лет со дня рождения Генри Тора. Генри Тора для меня очень специальный писатель. Дело в том, что как все мы, как вы уверен, как и я, любили американскую литературу, когда мы жили в Советском Союзе, и для нас американская литература рифмовалась с русской литературой, современной нам литературой. Ну, скажем, Селлинджер с Аксеновым. Хемингуэй рифмовался со всеми писателями, потому что они все ему подражали. Фолкнер рифмовался с деревенщиками и так далее, и так далее. И мы очень хорошо знали современную американскую литературу, и когда я приехал в Америку, я все время искал вот этих вот героев. Героев Селлинджера, героев Фолкнера. Я никого, конечно, не находил. Однажды я видал грузовик, на нем было написано «Хемингуэй». Я подумал, что они могут перевозить? Книги Хемингуэя. Оказалось, что это просто фамилия. Они перевозили мебель. Хемингуэй — это и есть Хемингуэй. Но чем дольше я жил в Америке, тем больше я опускался вглубь Америки, и тем больше я понимал, что основы американской литературы были заложены в XIX веке. Сначала это был Марк Твен. Марк Твена я открыл для себя, когда прочитал по-английски «Гекльберри Финна». Эта книга совершенно потрясающая и основополагающая для американского духа. Хемингуэй считал, что это главный роман XIX века. «Моби Дик» — книга, к которой я постоянно возвращаюсь, она наполняет меня каким-то мистическим трепетом. Но любимым моим писателем стал Генри Тора. Его книга «Олден» произвела на меня впечатление ошеломляющее. Настолько ошеломляющее. Я никогда не читал ее в России, я прочитал ее только в Америке. Она настолько поразила меня, что я почти каждый год приезжаю на этот самый «Олден». «Олден» — это небольшое озеро, необычайно красивое, потому что оно покрыто мрамором. Там какое-то мраморное дно, и очень глубокое, и очень чистое. Именно оттуда привозили лед. Раньше ведь не было холодильников. Лед выпиливали зимой из этого озера, доставляли на корабли и отправляли аж в Индию. И Олден был знаменит своим качественным льдом. Именно там Торо построил хижину, которую 2 года прожил, и описал свою жизнь в этой хижине в книге «Олден». И я приезжаю туда, на место, где стояла хижина. Никакой хижины не осталось, потому что, когда он кончил свой эксперимент, хижину разобрали, чтобы ничто не портило девственность этого озера. Но там лежит груда камней, куда каждый добавляет свой камень. Такое паломничество к Торо. Надо сказать, что тропа не зарастает, потому что рядом построили подобную хижину, только уже реплику. И там мы можем посмотреть, в каких условиях он жил, в каких он условиях писал. Для меня литература Торо неповторимое обаяние хранит и особый юмор. Мне так нравится его сухой, сдержанный философский юмор, что я постоянно его цитирую. Ну, например, у него была такая история. Он принес красивый камень, известняк. Он интересовался, естественно, историей, и положил его на свой стол. А хижина вся крохотная, и столик у него был маленький. И он сказал: ну, смотрите, лежит этот камень. Надо каждый день с него стряхивать пыль. А у меня еще в мозгах вся пыль не стерта. Как же я буду жить с этим камнем? И выбросил этот камень. И, знаете, для меня Торо был некоторое противоядие против Америки, потому что я представлял себе, что Америка такая прагматическая страна. Страна, где все связано с деньгами, страна, где поклоняется успеху. Но Торо прямая противоположность этому. Такой Вуди Аллен 19 века. Он точно не похож на стандартного американца в нашем представлении. И для меня это открытие было основополагающим, потому что я увидел, что Америка – это страна-эксперимент. В Америке есть место для всего. Нет такого типичного американца, нет такой типичной Америки, она разная. И Торо – это тот человек, который всегда показывает, как можно жить иначе, как можно жить красиво, как можно жить по-своему и как можно превратить свою жизнь в эксперимент. А что для вас, Торо?
Вы знаете, я не такой большой поклонник Торо, как вы. Моим любимым американским автором является все-таки Хемингуэй. Я в этом смысле традиционалист. А вторым автором, который на меня произвел огромное впечатление, в этом уж совсем уже является, наверное, по теперешним представлениям таким массолитом, это О. Генри. По-моему, он все-таки недооцененный человек. Его считают журнальным чтивом таким. Он ведь необычайно глубок, необычайно изобретателен и колоссальный мастер. Я с большим удовольствием уже здесь, в Советском Союзе, я этого не знал, я прочел предисловие Замятина к изданию о Генри, где он невероятно высоко стоит о Генри. Он называет его необинуясь гением, и это Замятин, тоже большой мастер.
Замятин любил и понимал сюжетную прозу. Но нам еще очень повезло с вами, потому что не только с вами, а со всеми русскими читателями, потому что Генри был известен нам прекрасным переводе Корнея Чуковского. Лучшие его рассказы «Благородный жулик», например, они составляют жемчужину русской прозы, потому что они написаны и переведены совершенно замечательно. Но вернемся к Торо.
Торо для меня в первую очередь это музыка. Частично музыка Кейджа. Вот вы заговорили о том, что Торо – это великий экспериментатор. Это очень интересно, потому что Кейдж тоже экспериментатор. Торо на него оказал грандиозное влияние. Это особая история, а вот есть такой композитор, о котором, я думаю, не так много на сегодняшний момент вспоминают в России, хотя в Советском Союзе, должен сказать, он был довольно популярен, ну, что называется, широко известен в узких кругах. Это Чарльз Айвс, композитор, который родился в 1874 и умер в 1954 году, то есть он прожил 79 лет. Это, в общем, очень солидный возраст. А главное, что это, вот эта жизнь охватила, ну, совсем уже такие разные эпохи. Айвс тоже был таким экспериментатором и эксцентриком тоже, как Торо, как Кейдж. Я нашел для Айвса определение вот такое. Оно, может быть, необычно звучит, но по сути своей мне представляется справедливым. Я его называю американским Глинкой. Кажется, это парадоксом. Совсем разные времена. У Глинки очень благозвучная музыка, у Айвса, наоборот, она вся совершенно растрепанная. Но они оба были гениальными дилетантами. Ну, Глинка вообще, как бы, за исключением музыки, он всю жизнь, так сказать, провел таким баричем. Айвс работал, он был страховым агентом.
Это какое-то проклятие американских культурных деятелей, потому что Уоллес Стивенс тоже был страховым
Но
агентом.
Но Айвс любил свое дело.
Уоллес Стивенс тоже любил свое он дело написал... и хвастался тем, какие небоскребы он застраховал в Хартфорд.
А Айвс написал даже специальное такое, как бы, пособие по страховому делу. То есть он относился к этому совершенно ответственно. При этом он писал всю жизнь музыку, которую стали признавать уже где-то действительно вот где-то 30-е, 40-е годы, ближе к смерти Айсовской. Он был, конечно, очень парадоксальным человеком. Мне рассказывал Элиот Картер, известный американский модернист, который сам умер в чрезвычайно преклонном возрасте, ему было, по-моему, 100 с лишним лет.
Я слышал, как он играл на скрипке на концерте, ему было почти 100 лет. Я никогда не видел такого старого музыканта.
Так вот, он рассказывал, как он пришел как-то в гости к Айсу, который, конечно, для всех молодых модернистов, каковым являлся тогда Картер, был таким живым божеством, что называется. Они все у него учились. Он пришел к Айсу и застал его за довольно необычным занятием. Айс держал перед собой партитуру одного из своих ранних сочинений, которые были в свое время вполне благозвучной манере написаны, и тщательно исправлял все консонансы, то есть благозвучные созвучия, на диссонансы. И вот это была вот его манера. Вот он эволюционировал. Вот тогда он писал эту музыку в виде консонансов, а теперь он эволюционировал.
Это мне напоминает Катаева и его теорию мавизма.
Это чрезвычайно делает затруднительным вообще какую бы то ни было интерпретацию и каталогизацию творчества, потому что ты никогда не понимаешь, где, в какой момент была проделана вот эта вот редактура, которая сделала из благозвучного сочинения абсолютно диссонансное модернистское сочинение. Причем он совершенно не считал, что это подлог. Он всю свою музыку рассматривал как нечто, так сказать, находящееся в бесконечном движении, и так вот совершенно спокойно и наивно всю ее переправлял. И он, в частности, таким же образом написал грандиозное сочинение, это его фортепианная соната номер 2, под названием «Конкорд, Массачусетс, 1840-1860 годы». Так она и называется. Это почти часовое сочинение невероятной сложности пианистической, где 4 части. Каждая часть названа именем одного из вот этих трансценденталистов. То есть первая часть называется «Эмерсон», вторая часть называется «Готтерн», Натаниэль Готтерн, известный американский писатель из этой группы. Третья часть называется «Олкоты». Это семья Олкотов, отец и дочь Олкоты, которые участвовали в этом движении. И, наконец, четвертая часть, которая нас и сейчас и будет интересовать, она носит название «Торо». И я должен сказать, что из опусов Айса, вот эта соната «Конкорд» при ее колоссальной трудности является одним из самых популярных сочинений, наиболее часто исполняемых. Десятки пианистов ее делают. Причем он начал работу над этой сонатой в 1904 году, кончил ее в 1915, но потом он еще сделал новую совершенно версию в 1947 году. А потом еще есть и другая новая реконструкция, есть оркестровые версии этого сочинения. А мы покажем отрывок из этой сонаты «Конкорд», из четвертой ее части «Торо», в исполнении замечательного американского пианиста Джереми Денка. Опус – это такой американский импрессионизм, если угодно, американский Дебюсси. С какими-то такими усложнениями. Айс всегда подчеркнул, что это не портрет Тора, это его впечатление общее от чтения Тора, вот схожие с теми, о которых говорили вы.
Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Россия и Америка. Череда иллюзий. Гость «Американского часа» – историк Дэвид Фогельсон. Книжное обозрение Марины Ефимовой.